Мы читаем книгу «Зор народу», глава Вайшлах, страница 15, строчка «Венода». Книгу можно скачать на нашем сайте «Каббала Леам». Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Итак, книга «Зор народу», глава Вайшлах, 15 страница, абзац «Венода». Пункт Куфьюдалет, страница 14. И известно, что в любой вещи есть мир, год, душа.
Но уже здесь мы должны думать, что такое мир, год, душа. Мы находимся в этой рамках, которая называется мир, год и душа. Мир — это все вот это место, в котором я нахожусь, который вне меня. Год — это времена, действия, которые я прохожу, которые я чувствую, причина, следствие, которые так проходят через меня, ощущение жизни, ощущение течения времени. Год. А душа — это я сам, который живет во всем этом. То есть есть я, есть мир вокруг меня, и есть что-то, что движется. Мир, год, душа. Так мы чувствуем наше существование. И на самом деле нет такого мир, год, душа. Но сила, которая формирует и рисует нам такие ощущения. Скажем, мы учим с вами из науки Каббала, что есть Малхут и Бина. И я чувствую себя. Вместо Малхут я чувствую себя на земле. На земном. Когда я чувствую себя в бине, я чувствую себя в небе. А когда я чувствую себя между биной и малхут, я чувствую себя между небом и землей. То есть силы рисуют нам вот это пространство и то, как мы в нем находимся. Силы дают нам ощущение времени, ощущение места, которое многосложное, состоит из многих элементов, деталей, но это в итоге всего лишь силы. Одна сила, которая делится на такое большое количество сил и рисует мне такую многогранную картину, трехмерную. Все это сила. А у меня рисуется его воздействие, уже поделенное на время, движение, место, или, как говорит нам книга Зор, мир, год, душа. И я чувствую себя живущим в каком-то мире, и все, как год, то есть все это как бы движется и продолжается. Так вот, все это воздействие силы, одной силы, на меня, и делает во мне такие разные состояния. И я в этих разных состояниях чувствую в разных таких векторах, которые дают мне ощущение вот это, трехмерное.
И известно, что в любой вещи есть мир, год, душа. Даже в Лев-Аэвен, в каменном сердце, есть мир, год, душа. Мир — это первородный змей, Нахаш-Кадмонни, которого оседлал сам. Год — 9 ава, а душа — бедренная жила.
Зор говорит, есть два вида восприятия в реальности, как мы это все чувствуем. Есть восприятие реальности, когда я это все впитываю в себя, и тогда мир, год, душа. Эгоистические, вот эти, называются год, мир, душа, называется каменное сердце. А есть мир, год, душа, ощущение реальности в противоположном направлении от меня, в отдаче, а не в получении, в святости, то, что называется, в отдаче. Там тоже есть мир, год, душа. В чем же отличие между ощущением реальности, которое делится на мир, год, душа, при принятии внутрь, и той реальности, которая ощущается во мне, когда мир, год, душа делится в отдаче. В этом отличие между этим миром и духовным миром, потому что при впитывании я ограничен, я чувствую себя существующим в определенном времени, живу, умираю, нахожусь все время в недостатках, в проблемах, все время хочу наполнить себя, и все время это наполнение исчезает, как только я его достигаю. И все мое существование в год, мир, душа, в каменном сердце, в этом впитывании, это только потому, что я поддерживаюсь окружением. И они мне говорят, тебе стоит так жить и выживать, и вот в таком вот впитывании, восприятии ты преуспеешь. А на самом деле я их слышу, и я на этом себя убиваю. А есть иной способ восприятия реальности. Выходи из себя, наружу, и там мир, год, душа. И это пространство, это безграничные объемы, которые не ограничены тем, чем я могу наполнить себя. Духовное, вечное. Пожалуйста.
Как сказано, и увидел он, что не одолевает его, ибо Яаков был совершенен во всех 288 искрах, которые он уже исправил окончательно. И тогда он затронул его бедренную жилу, бедренный сустав, бедренную жилу, ибо он еще не был выяснен.
Яаковом называется человек, который исправил все свои отдающие килим. То есть он работает на отдаче. Он уже поднялся над своим эго, над своим каменным сердцем, своим желанием получать, и у него уже некуда больше продвигаться. Яаков маленький, называется состояние, малое состояние, для того, чтобы пробудить его дальше, как раз чтобы исправлять желание получать, использовать желание получать тоже ради отдачи, то тогда приходит вот эта особая сила нашего развития, которая называется ангелом, ангел Исава, и побуждает его тем, он дотрагивается до его бедренной жилы.
И потому сместился бедренный сустав Яакова. И как есть у Самуэля сила оседлать змея, так же есть у него сила для бедренной жилы. Ибо это одно свойство, но одно в мире, а другое в душе.
То есть у нас есть такие злые силы, мир, год, душа, и хорошие силы, год, мир, душа. Но то, что называется, одно против другого создал Творец, как бы две эти системы, клипа и святости, находятся, и человек между ними посередине, специально, так, чтобы все эти силы, два этих ангела, как написано, приходите ко мне с миром, два ангела. Эти силы действуют, чтобы нас растить. Действует вот эта особая сила добрая, которая увеличивает человека до уровня Яаков. А теперь с этого момента и дальше должна действовать и сила зла. Расти его дальше с уровня Яаков до уровня Израиль. Так мы продвигаемся.
Как сказано, и боролся некто с ним. Ибо бедренная жила — это лев Аэвен в душе, а девятая Ава — это лев Аэвен в году. И они еще не были выяснены из клепот. А поскольку бедренная жила — это лев Аэвен, нельзя выяснять его человеку. И по этой причине нельзя есть девятого Ава, ибо в этот день его запрещено выяснять человеку, и по этой причине нельзя есть девятого Ава, ибо в этот день, который является свойством Лев Аэвен, запрещено выяснение. Таким образом, запрет бедренной жилы и запрет есть девятого Ава — это одно и то же.
Только вот это по времени, а вот это по уровню, на уровне неживом растительным животным, человеческом. То, что есть у нас в наших желаниях, наше желание состоит из авиюта шорешалев бетгимел далет, который так называют неживое растительное животное, человеческий уровень в корне своем. Так вот, на каждом уровне желания мы должны выяснять, где этот каменное сердце Лева Эвен, желание, которое я не способен исправить, его я откладываю в сторону. И желание, которое выше Лева Эвен, которое я могу исправить, я их исправляю и пользуюсь ими ради отдачи. И эти желания присоединяются исправленным образом к душе. И из этого, в принципе, душа и состоит, и с помощью этого она и растет. Так вот, когда я говорю о понятии времени, есть там такое понятие во времени, когда нельзя мне выяснять определенные вещи по временам, которые называются 9 Аба. Еда, мне нельзя выяснять через еду мои желания, которые относятся, скажем, к гиде нашей бедренной жиле. Это на уровне животного. И так вот во всем. Есть вопрос килайм в деревьях. То есть время, когда не используют вот эти вот продукты, когда мы это все выполняем. Все это говорится о запрете выяснения нескольких желаний, которые относятся к левая, потому что у меня нет сил для этого. И никогда не будет до окончательного исправления. В окончательном исправлении я могу сейчас выяснить только 9 первых, которые называются 288 искр, 288 желаний, а 32 желания нет, не могу. Потому что наше желание, душа, состоит из 10 сферот. Так вот, 9 сферот я могу выяснить, а одну сферу нет. Одна сфера – это лева-эвен, а 9 сферот – это ламет-бет, помноженное на 9. Это получается 288. Это рапах. Поэтому мы можем видеть. Так мы выясняем, скажем, в Египте мы видим парах, да, каторжные работы. Аарон выяснял свои рапах, эти 288 искр. Откуда вот это вот число 32, ламет бет, левайвен, 32? Это потому, что у нас есть 8 ангелов, помноженные на 4, на авая, получается 32. То есть каждое понятие, каждое состояние, желание делится вот на эти числа, цифры.
И несмотря на то, что нельзя выяснять его и есть отведывать его, поскольку клипот держится за него, в любом случае заповедано нам давать ему пропитание до будущего, пока не будет он исправлен Творцом. Ибо, несмотря на то, что Самель держится за него, не отменил он его этим. Ибо, хотя нет ему исправления по его сути, в любом случае есть ему исправление в его цвете. Ибо цвет его, то есть черный, включается в три цвета святости, которые в 9 первых сферот, и получает от них свечение и исправление, чтобы мог существовать таким образом, чтобы быть пригодным для выяснения в будущем.
То есть посредством того, что я исправляю все предыдущие состояния, 9 сферот своей души, все желания, которые относятся к 9 сферот, я их исправляю. И вот это желание, которое относится к Малхут, к Лева-Эвен, я все время выясняю из мира, из душ, из года и из души. Неважно, к чему это относится. Я выясняю эти желания разных видов и их выяснение, анализ, когда я их отделяю от 9 первых. Это как раз тем, что я отдаляюсь от использования этими желаниями. Этим я, этими желаниями 9 лева-эвен, включаюсь в маленький свет. И когда я выясняю весь свой лева-эвен и все 9 желаний, которые могу исправить ради отдачи, я их исправил, и вдруг я вижу, что тот самый лева-эвен тоже... Я могу вдруг пользоваться им ради отдачи. Потому что тем, что я все время отталкивал его от использования, не хотел его, а отдалял его от себя, как раз с помощью этого он получил впечатление, он включился во все эти цвета, которыми я пользовался. Что это за цвета? У нас есть белый цвет, красный, зеленый и черный. Так кроме черного я могу пользоваться всеми ими. Так тем, что я не пользуюсь им, все остальные цвета дают ему немножечко чуть-чуть, и он включает их в себя, и в конечном счете становится готовым для использования. То, что написано. В будущем ангел смерти станет святым ангелом. Или такой знак того, что и свинина тоже будет святой, и свинья тоже. То есть и понятие, когда мы сейчас говорим «нельзя, нельзя, нельзя», в окончательном исправлении не будет такого, что «нельзя», потому что у нас будет сила использовать все наши желания ради отдачи. И тогда все запреты, страдания, ограничения по всем этим осям времени, места, все это исчезнет. И можем использовать любое желание ради отдачи. Это называется мир бесконечности. Нет границы. Бесконечность, нет границы. А мир называется состояние, когда я не ограничен во всех своих возможностях.
115 пункт. И нужно умножать силу святости в мире и показывать ее.
Святостью называется ради отдачи, сила отдачи.
Как сказано, ибо ты боролся с Творцом и с людьми и одолел. И когда видит он, что бедренная жила не сломилась, ибо протягивают ему свечение для его существования, и не едят то место, которое остерегаются есть, что означает выяснение, тогда ломается сила и мощь Самеля, и не может он навредить сыновьям Иакова. И потому не должны мы давать возможности людям в мире есть его и наслаждаться им.
Творение в мире называется «мы». В нас, внутри человека, есть такие уровни, потому что человек — это маленький мир. Мы не должны описывать, представлять себе внук Каббала. И на самом деле, в том, что есть какой-то мир, но то, что я чувствую внутри себя, как объясняет нам Бааль Сулам в видении в книге Зор, что есть во мне, есть некоторый такой фотографический аппарат, который представляет так мир, и мир так представлен во мне, как написано, мир, год, душа, и я должен только упорядочивать эти желания, в которых я воспринимаю мир. Каждое желание, если я могу его исправить с получения на отдачу, то я начинаю постепенно переводить из этого мира какую-то картинку типа получения на тип отдачи. И тогда постепенно я приближаюсь к истинной картине, то есть, которая находится вне меня, которая не зависит от моих испорченных килим. Я начинаю их видеть так, как она находится вне меня, и это называется духовным миром. Поэтому человек должен поменять только форму использования своих желаний. Так поэтому, прежде всего, представлять себе, что то, что я сейчас чувствую, там, где мне кажется, что я живу в своих желаниях, которые все направлены на впитывание, и в той мере, насколько я могу постепенно преобразовать их на то, чтобы чувствовать в них то, что я работаю, наоборот, в отдаче, в выходе из них, то тогда картина мира в соответствии с этим меняется. Нам очень трудно принять это, потому что мы привычны к тому, что мы чувствуем мир таким, какой он есть. Но это как в компьютере. Силы действуют и рисуют нам картинку. Ну, это можно поменять. И тогда почувствуем иную реальность. Так вот, мы находимся и в особое время, когда силы, все условия, все состояния, которые мы проходим, помогают нам оставить восприятие мира, восприятие нашей реальности и захотеть искать чего-то иного.
Бааль Сулам пишет в книге «Введение в книгу Зор», как мы должны быть благодарны его руководству, который сделал в нашем разуме такую зеркальную поверхность, фотографическую камеру, которая позволяет воспринять все вне нас. Это дает нам силу уразуметь все в разуме и четком понимании, постижении и видеть все изнутри и снаружи. А если бы нет, не доставало бы нам нашего образования.
Потому что тем сейчас я начинаю стараться воспринять реальность таким образом, какой ее нету вне меня, а все находится во мне, то я начинаю все время в борьбе, в этом выяснении. Снаружи, внутри. Внутри, снаружи. Я получаю и отдаю. Как я чувствую это внутри, как я это чувствую, что это снаружи. И тогда с помощью этого анализа, этих столкновений, которые я прохожу, тогда вот этот анализ дает мне в результате анализа и выяснения. Я начинаю поднимать себя на уровень восприятия Творца. Больше, чем я сейчас нахожусь в этом. И если Творец изначально сотворил бы нас вместо восприятия в получении, восприятия на отдачу, я бы ничего не выиграл бы от этого. Но именно потому, что я нахожусь сейчас вот в этом выяснении, в столкновениях, где я, почему я так чувствую, почему наоборот, по-другому, как это может быть, где? Все вокруг меня ведь существует, так ведь? Нет, все внутри меня. Как я могу это себе представить? Как я должен относиться ко всем? И всей этой путанице, из всего этого выяснения человек строит свое духовное. Насколько это кажется снаружи нереально. И как говорит Бааль Сулам, мы с помощью этого выяснения приобретаем келим, который вводит нас в истинную реальность. И в том состоянии, как сейчас, когда мы это чувствуем, мы чувствуем, что это надуманный мир. Мы как будто бы спали без сознания. И это находится в нас как некое состояние, которого не существует. И наш мир, наше состояние не существует. Но мы сейчас пока что... Просто некоторая такая фантазия проходит такая через килим. Находимся в состоянии готовности, стендбай.
116 пункт. «Ибо затронул бедренный сустав Якова». Сказано здесь, что затронул сустав, и сказано там, всякий коснувшийся мертвого. Там нечистота, но и тут нечистота. «Ибо Самуэль осквернил бедренную жилу, а от нечистого места нельзя нам наслаждаться никак, а тем более в месте, к которому приблизилась нечистая сторона». Сам. А Тора не говорит более чем «ибо затронул», как сказано, «и затронул его бедренный сустав», как сказано, «а все, чего коснется нечистый, нечисто будет», чтобы показать, что Самуэль осквернил то место своим прикосновением.
Это значит, что не надо большего. Достаточно только прикоснуться к этим желаниям, и человек уже включает их в себя и хочет ими пользоваться ради получения. Это называется нечистота. То есть даже находится как Яков в святости, но вот это прикосновение, даже малое состояние ведь, Яков, это малое состояние. Нет у него сил, нет у него экрана, работать с килим получения ради отдачи. Поэтому даже прикосновение, то есть вот такого большого желания, которое светит ему такими большими наслаждениями, не может их обратить на отдачу. И тогда включается в них и... или ломается, или оскверняется. Поэтому нельзя нам пользоваться этими желаниями, только выяснять их. И тогда после всего выяснения девяти первых мы можем их исправить. Да.
О каких случаях в моей жизни, о каких деталях я должен представлять реальность внутри себя, в повседневной жизни моей? Мы говорили, мы должны представлять эти вещи внутри меня.
Я предпочту дать тебе простой совет. То, как Бааль Сулам дает нам в своем письме, когда говорит, что вначале я должен отнестись к миру, как если не я, то кто? А в конце, после действия, я должен сказать, нет никого, кроме него. И этим я начинаю сближать две формы управления, то как мне кажется, и как это со стороны Высшего. Потому что мы специально находимся в раздвоении. Специально мы находимся в раздвоении восприятия. Я или он? Получение или отдача? Мир вне меня или мир внутри меня? Я специально нахожусь в таком раздвоении, потому что иначе без столкновения, без выяснения этих вещей, которые все, в общем-то, нереальны. Я в мире или Творец? Ну, хорошо, скажи он. Нет, так и я. Так если я, ну так реши, когда да, когда нет. Где тут есть разделение ролей? И то же самое с реальностью, как ты спрашиваешь. Так снаружи она или внутри? Я же вижу снаружи. Я могу отнестись к ней, как будто она внутри. Мне кажется, внутри. Что внутри, так я спокоен. Что снаружи, не может на меня повлиять. Это так, фантазия? Нет. Фантазия — это то, что кажется, что это снаружи, это правильно. Но это находится у меня внутри, и я должен с этим работать. То есть пока вот эта реальность не станет ощущаться в тебе так, что это является отпечатком снаружи, на самом деле находится внутри, нельзя тебе к этому относиться так, как будто она находится только в тебе. Поэтому мы с помощью зор и вообще изучения науки Каббала приближаемся постепенно к состоянию, когда мы притягиваем свет, возвращающий к источнику. Что значит возвращающий? К чему он возвращает? Он дает мне способность чувствовать, видеть, переваривать вот эту идею, в первую очередь, что это все внутри, что весь мир внутренний. И то, что мне кажется снаружи, это фантазия. То, что это снаружи, это так у меня внутри есть некоторое такое показ кино трехмерного, который называется «Мир душа. Год». И также в расстояниях, в таком объеме в какой-то сфере, и также по времени, и также, что я там внутри, я внутри, а сфера — это снаружи меня. Так это мне все показывают, я живу в этом. Я сплю, или я проснулся, встаю, кушаю, пью, рожаю детей, живу, умираю. Это все в этом кино. Этот фильм такой реалистичный, что я никогда даже не был вне его. Такое бывает в кино, когда я захожу туда внутрь, включаюсь, и я все время так переживаю, что я вот уже забыл о том, что происходит там, снаружи, о том, что я купил билеты, зашел в кинозал и смотрю кино. Ну, забыл об этом. Ты можешь такое себе представить? А я там внутри. А здесь я по-настоящему нахожусь здесь внутри, я все время в этом. И приходит какой-то там умник снаружи и говорит: ты находишься в кинотеатре? А я говорю ему: я не знаю. Что значит вне кинозала? У меня нет понятия. А он мне говорит: ты там в таком своем трипе. Тебя там внедрили несколько электродов, и там вызывают картину. Ты даже не знаешь, кто ты. Это все внутри. Ты знаешь, как бывает в таком, в научно-фантастических фильмах? Мы находимся в этом. Это интересно, Зор пишет об этом 2000 лет назад. Так с помощью учебы человек приводит себя в состояние, когда он ничего не меняет, собственно, по жизни. Мир живет по своим законам, и надо относиться ко всему в соответствии. В соответствии со законами этого мира, но он учится. Учится, 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 и свет воздействует на него, воздействует и меняет его. Меняет его. Как он это объясняет? Только с помощью света мы приходим к изменению восприятия. Свет начинает показывать мне. Я как будто бы сижу. Я нахожусь в том же кинозале, в том же фильме, во всем том же самом. И вдруг я начинаю слышать снаружи. Там машины гудят. Я еще не знаю что-то, но что-то происходит. Там самолет пролетает, птички, крики, там еще что-то. Шумит море, воздух, дождь, я вдруг начинаю чувствовать, что что-то происходит снаружи. То есть есть еще мир. И в своих ощущениях я начинаю обонять, слышать, видеть, пробовать на вкус. И вдруг ко мне приходят разные такие вот ощущения, новые ощущения, такие реакции, отклики. И тогда называется, что скрытие постепенно уходит, и я начинаю на самом деле чувствовать, что есть мир вне меня. Почему уходит скрытие? Почему я начинаю чувствовать мир вне себя, снаружи? Потому что свет действует на меня. Он меняет мне свойства. Я уже перестаю быть все время в состоянии впитывая, получать, получать, получать. Я начинаю видеть вещи, которые в свете отдачи, в свете любви, то, что находится за пределами меня. Когда я даю, когда я буду воздействовать, отдавать без собственных интересов. И тогда я начинаю чувствовать реальность в отдаче, в отношении отдачи вместо отношения получения. Тогда я начинаю видеть и понимать, что всю ту реальность, которую я сейчас чувствую, потому что я хочу впитывать, я чувствую, что мне хорошо для моего желания получать. И когда я начинаю относиться по-другому, в отдаче, отдавая, я начинаю видеть мир, реальность совсем в ином виде, в иных формах. Я. Но другая форма противоположная. То, что называется, мир видел перевернутым. Поэтому мы продолжаем жить, как мы живем и сейчас. Ничего не меняем, но свет. Свет меняет нас. Это называется «сотворил злое начало, создал Тору в качестве приправы, потому что свет в ней возвращает к источнику. Дай ей работать. Ты ничего не делай. Только читай книгу «Зор» и осуществляй свою жизнь нормальным образом. Ты, семья, работа и учеба. И это все. И так мы должны объяснить всему миру. Ничего не надо делать. Чем больше человек делает в этом мире, больше портит и себя, и мир. И так поменяемся. Да.
Когда человек находится в состоянии Якова, как сказано, он исправил 288 искр в отдаче, в катнут в малом состоянии, чтобы отдавать ради отдачи, он находится в осознании его неисправленных желаний. Что это значит? Или когда приходит эта сила, и это желание, он подпадает под это желание, или есть ощущение, что есть такое желание, им не пользуются, если это существует, и это испорченное желание, которым ты не пользуешься в осознании человека, что значит он не ест, не выясняет его.
Нет, он знает, что ему нельзя этим пользоваться. Но как ты иногда чувствуешь, что ты заходишь в опасное место, и иногда ты заходишь куда-то, ну, в какой-то контакт с таким большим наслаждением, что ты там можешь потерять голову. Рабаш дает пример. Ты пришел на свадьбу, и ты напиваешься. Так ты не идешь на свадьбу. Но тебе говорят, иди, только чуть-чуть. А ты говоришь, не могу. Я прихожу, там всего полно. Я просто с ума схожу по этим виски, и я напиваюсь. Но есть же такие вещи. Я знаю, сладкое мне нельзя касаться. У меня есть проблема с диабетом, я не могу держаться рядом со сладким. Так я не приближаюсь.
Так что же это значит? Оживить его свечением, позволить его существованию. Если я говорю, я не иду на свадьбу, я не думаю о свадьбе, я живу в мире, где нет свадеб. Я живу в мире, где нет сладкого.
Нет, мы что же, не даем существовать отношения злому началу? То, что называется ниточка из тфилина, козел отпущения, последние капли воды. Нет, это вещи особенные. Мы говорили об этом, но ты должен дать ему возможность так существовать, что ему не стоит выходить за рамки этого существования, иначе он потеряет это. Я говорю тебе, скажем, давай договоримся. Когда ты касаешься сладкого, это сладкое ты съешь. Но знай, это будет только один раз. А потом вообще никогда не сможешь взять конфету. не будет у тебя конфет вообще, сладкого. А там у тебя есть разные пироги, пирожные, напитки. Но ты знаешь, вот это ты потеряешь, если ты прикоснешься к сладкому. Тогда ты остерегаешься?
Да, но вот это существование, это же не физически, говорится о существовании человека. Как мы говорили, Яков и Эсав, он избрал в будущем дать моим желаниям, я их не исправляю как гарантия, что будет состояние, когда они наполнятся, но не сейчас. Вот это отношение.
Нет. Тот, кто все время вот это существование до окончательного исправления, ты даешь ему подсветку, ему стоит быть рядом с тобой. Что такое козел отпущения? Ты хочешь, чтобы я тебе рассказал, как это в жизни? Ты же в жизни видишь, что все силы находятся как раз у народов мира. Я не хочу сейчас не сходить до этого. Но козел отпущения — это самое лучшее. Ты даешь ему что-то поесть, и он затыкается и не нападает на тебя. Ты хочешь пройти мимо льва, ты берешь большой кусок мяса, бросаешь ему этот кусок мяса, он покушает, а ты можешь спокойно пройти. Мы же видим это у животных. Ты можешь пройти рядом с волком, рядом со львом, если он покушал. Ты для него уже не функция. Вообще ты не являешься его имуществом.
Я понимаю, что это в физическом мире, в примерах что-то физически дать. Я спрашиваю, что это значит?
Получаешь свечение.
Получаешь свечение. Я хочу быть целиком в отдаче, но вот мое желание, ты получишь наслаждение.
Да, правильно. Что ты будешь делать со своим желанием, которое восстало в тебе и требует что-то такое? Ты должен дать ему. Ты не можешь просто так перекрыть его. Этого недостаточно, его перекрыть. Он все время пробуждается против этого закрытия. Но ты должен так его закрыть и в этом состоянии закрытия дать ему какое-то наполнение, чтобы ему стоило оставаться в этом закрытом состоянии. Ну, как в тюрьме. Но ты там получишь все. У тебя будет компьютер, интернет, все у тебя будет. Только нельзя тебе выйти наружу. Там ты опасен. А если ты выйдешь наружу, ты теряешь и интернет свой, и хорошую еду, и все. Тогда тебя будут бить до смерти. То есть, кроме сокращения на желание получать, для того, чтобы он не давил на тебя все время, чтобы он был удовлетворен чем-то своим, ты должен давать ему какое-то частичное наполнение, и ты делаешь это специально. И вот это частичное наполнение, чем ты его наполняешь, готовит его, вот это наполнение. Лева Эйвен готовит потом быть готовым осветиться. Вот эти света постепенно, прямо вот такие работают в нем, и он говорит: «Ого, я получаю от святости, от желания отдавать такое наполнение, такие хорошие вещи, есть желание отдавать, а у меня нету. А я все время кушаю рядом с ним, наполняюсь им, понимаю им, чувствую им с помощью него. На самом деле стоит». То есть свет действует в нем и начинает давать ему такие ценности, когда желание получать говорит: «Я хочу».
Постараемся углубиться. Закономерности, именно закономерности желаний. Мы видим, если у меня есть желание к сладкому или к чему-то, в чем я слаб, если я замыкаюсь и не беру, я могу устать. Если я открыл хоть на немножко и даю большую силу желания...
Я его не открываю. Ты ему внутрь туда бросаешь кусок мяса. Ты его не открываешь. Ты, скажем... Видел, как работают в цирке со львами? Человек, который умеет и знает, заходит с куском мяса, у него в руке там кусочки сахара, он подходит к ним и там... Все это за решеткой же, он работает с ними. И ты так же делаешь. Конечно же, у тебя есть связь с ними, с этими самыми худшими желаниями в них, в себе. Но ты каждый раз занимаешься ими, ты каждый раз даешь им все время, и им там капаешь. То есть через парсу, то, что называется буковка КУФ, ножка буковки КУФ, ты должен заботиться об этом, потому что ты, в конце концов, потом наслаждаешься тем, что на протяжении времени исправления, когда ты исправляешь 9 первых, а Лева Эвен не исправляешь, а вдруг ты видишь... Он хочет уже, он уже исправлен как будто бы. потому что ты ему накапывал каждый раз такие света, когда он готов присоединиться к святости. Ты исправил 9 первых, а получил 10. Ну, не бывает мудреца без опыта. Ну, что тут поделаешь? Ну, попробуем и увидим, посмотрим. Ну, давайте еще вопрос, если такой горящий вопрос. Да. Кто-то там...
Пини из Ришен-Ле-Циона спрашивает, работа с Левой Эвен происходит раньше, чем мы проходим Максом?
В каждую секунду, если человек хочет выяснить, то он выясняет себя в таких желаниях, с которыми он может работать для отдачи, и не может. Я с определенными желаниями могу быть связан с группой, с обществом. Могу. Но вот до сих пор. Знаешь как? Есть проблемы, есть желания и разные ситуации, когда я не могу быть с ними вместе. Оставьте меня. Это я должен решить сам. Мне это важно, это не вы, а это я. И такое. А бывает, что наоборот. То есть я все время провожу границу. Насколько да, насколько нет. И понятно, что должна быть эта граница. И хорошо, если я так выясняю, потому что я вижу свои границы. Как раз граница дает мне ощущение, где я нахожусь. И тогда все, что во мне пробуждается, я могу отнести к отдаче? Нет. И вот таким образом я нахожусь в работе, во внутренней работе, в анализе. А иначе что мне выяснять еще? Все, что пробуждается во мне, в понятиях «мир, год, душа», по временам, по восприятию реальности, при восприятии мира, по моему отношению к миру, к группе, к себе, ко всему. Как я отношусь к этому, ради отдачи или ради получения? И насколько, в каком виде, в каких желаниях относительно я могу быть в этом или не могу быть в этом? И не важно, что ты чувствуешь, что ты слаб в 99 случаях, но ты знаешь, ты произвел это выяснение. Это очень важно. При этом, если человек не выясняет, то он не продвигается. Мы продвигаемся только с помощью выяснения. Поэтому есть очень простой закон. Всегда, всегда и всегда работать с желанием получать. И преобразовывать его, преобразовывать все время. Как когда тесто, когда мы работаем и готовим мацу, ни на секунду не оставляем, пока это все не кладется в печку. Давайте продолжим.
Глава «Вы поклонился до земли», пункт 117. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному».
А другой, чужим богам, имеется в виду, чтобы у тебя не было передо мной что-то важное, кроме отдачи и любовь к ближнему. Это называется «элоким», «бина». А чужой бог — это другое, это противоположное мне. Нет ничего, кроме этого. Или это, или это.
Разве Яаков избранный среди праотцов, который избран как совершенный удел Творцу?
Что так человек чувствует в себе такое свойство, которое называется Яаков. Любой может представить себе, что внутри есть. Даже ничего я не сделал. Впервые я услышал об этом. Ну, вот я представлю себе, что есть во мне такое свойство, которое готово отдавать, которое готово так вот быть таким прекрасным. Вот такое свойство. И это называется Яаков.
Угу. Он наиболее приблизился к нему. Разве будет он поклоняться этому грешнику Эсаву, находящемуся на стороне иного бога?
То есть как то мое свойство может перевернуться и стать служащим вот этому плохому желанию эгоистическому? Зачем? Почему? Если я как раз хочу увеличить это свойство. Да.
Ведь тот, кто ему поклоняется, поклоняется иному богу. Ты можешь сказать, что это, как в рассказе с лисом, настал его час, и пришли поклоняться ему. Аллегория показывает, что наступает время, когда лис царствует над всеми зверями. И тогда, хотя это самый маленький из зверей, все поклоняются ему. Так и здесь. Яаков поклонился Эсаву, так как подошел его час. Но это не так. Ибо Эсав, он все равно, что иной бог. А Яаков никогда не поклонялся этой стороне и этому уделу.
То есть то, что кажется нам, что Яков пошел навстречу Исаву, так он пошел не для того, чтобы поклониться. То есть человек бывает в таких состояниях, когда он должен приблизиться и продвигаться с помощью Исава в нем, то есть желание получать ради получения, когда не хотят быть исправленными. Но есть такие состояния, когда человек, то есть наш человек — это та часть, которая подобна Творцу, часть отдачи в нас, должен приблизиться к Исаву. Но не ради того, чтобы поклоняться ему. То есть не для того, чтобы продать себя ради получения Исаву. Но как раз наоборот, чтобы выяснить, как раз забрать у них. То есть забрать у Исава силы, чтобы расти дальше. Потому что Яков — это малое состояние. Но хафец хесед, отдача ради отдачи. И для того, чтобы прийти к большому состоянию, к Исраэль, ему нужны еще желания. Его эгоистические желания забрать и преобразовать на отдачу. А это он не может сделать без встречи с Исавом.
118 пункт. Мы изучали, что недопустимо, чтобы мир у грешников наступал раньше времени. А если нельзя...
То что значит мир у грешников? Я не могу соединиться со своими желаниями, которые ради получения грешники. То есть для того, чтобы соединиться с ним, пойти им навстречу, это значит заключить мир, поладить, то есть добиться этим совершенства. Мир, шалом, со слова шалем, совершенный.
А если нельзя, как же Давид велел передать грешнику навалу и скажите, да будет так всю жизнь, мир тебе. Тебе означает создавшему миры, Творцу, а не навалу. Навал же будет думать, что речь идет о нем. 119 пункт.
Ну, Зор дает нам примеры. Он мог дать пример как раз не с Давидом и Навалем, Яковом и Исавом. Он мог дать примеры между деревьями, камнями, рыбами, птицами. Вообще не важно, в чем. Потому что все это желание получать зависит только от разного уровня, как только они представляются нами. Ну, как мы их чувствуем. Потому что весь мир — это наши силы. Эти на отдачу, это на получение. Но на разном уровне. Поэтому иногда Зор дает такие примеры, а мы их не понимаем. Почему это так вдруг хочет объяснить нам что-то? Здесь-то понятно. Здесь говорится как будто бы об одном человеке относительно другого человека. Совсем не люди. Говорится о Давиде. Сила. Сила Малхут по-настоящему, которая должна исправить себя, поэтому обращается к другой силе. Поэтому мы должны всегда при чтении Зор, при понимании Зор, выводить себя полностью из этих образов. Яков, Исав, Давид. Только силы. И по правде говоря, это не проблема путаться между разными уровнями и разными понятиями в них, состояниями. Но главное, на месте каждого слова — сила. Потому что есть только сила дающая и сила получающая. Нет другого. И мы должны только между ними выяснять.
119 пункт. Подобно этому и поклонился Израиль в сторону изголовья постели. Поклонился ли он своему сыну? Нет. Он преклонил колени и поклонился месту шхины, находившейся у изголовья постели. Ведь шхина находится у изголовья больного. Так и здесь. И он прошел перед ними. И он — это высшая шхина, которая шла перед ним, и это высшая защита, которая оберегала его. А поскольку видел ее Яаков, сказал, что теперь настало время поклониться Творцу, который шел перед ним.
Сто
120 пункт. Преклонил колени и поклонился до земли 7 раз, пока подходил к брату своему. Не сказано «и поклонился Эсаву», но поскольку видел, что Творец идет перед ним, то поклонился в его сторону, чтобы не оказывать чести поклонения кому-то иному, кроме него. Счастливы праведники, все деяния которых возвеличивать, почет своего Господина, и не отклониться ни вправо, ни влево от пути прямого и срединного.
Потому что человек чувствует, что если он соединится с остальным своим испорченным желанием получать, он не придет к Творцу. Только с помощью него он может это сделать, поэтому он преклоняется Творцу, который перед ним, и от безвыходности идет и соединяется с Исавом, своим братом. Почему он говорит своим братом? Потому что они оба от Высшего, и потому что так его и называет. Высший связывает их. Творец. Высшая ступень называется Творцом. Есть цитаты, части, такие, которые проще представлять, как внутренний мир мой, а есть такие, которые гораздо сложнее. Но стараться, насколько возможно, потому что старание и приводит успех. Наоборот, чем больше я не могу, но стараюсь, тем самым я больше преуспеваю. Что он пишет там в предисловии к учению 10 сферот? Ну, 155 пункт. Он говорит, что человек, который читает и занимается наукой Каббала, насколько занимается ею, несмотря на то, что не понимает ни одного слова, написанного там, но старается всеми силами понять, что написано, вот это усилие приносит ему окружающие света, с помощью этого он начинает видеть реальность, а потом приходит к нему и мудрость, и начинает он жить в новом мире. Поэтому усилие важно. Скажем, мы читали 119 пункт, очень трудно это представить. Ну, на 120-й там можно как-то немножечко порассуждать, дать объяснение. Так не надо думать, что если все было бы написано так, как написано в 120-м пункте, было бы хорошо. Нет, как раз тем, что я приложил особые усилия в 119 пункте. Там, на месте шхины, там он поклоняется, там кровать, как я должен поклоняться, какая там кровать, где там я там умираю, или что там к шхине благословлять. Ну, что-то очень сложное, трудное. Неважно, я стараюсь, как младенец, потеть, чтобы что-то там такое сделать. И ничего не получается у него. Неважно. Не оставляет. Так и возбуждается окружающий свет и меняет нас. Мы должны согласиться с этим подходом. Так мы и в нашем мире так растем. Мы не растем с помощью ума. И родители нам не объясняют ничего. Мы растем потому, что мы стараемся. В чем-то, чего мы не знаем. Там я стараюсь. Очень просто. Это сделать, вот так, неважно что, без секунды покоя. И также младенцы в нашей жизни, дети, там действует тот же самый свет, возвращающий к источнику. Также и у нас, когда мы входим в высший мир. Вход в новый мир – это всегда с помощью этого. И на каждой ступени, когда я поднимаюсь с одной ступени на другую, так это происходит. Я всегда должен входить с помощью усилия, потому что я не знаю, куда я вхожу. Потому что каждая ступень – это новый мир. Это как будто бы стирается полностью. предыдущая картина, и приходит новая картина. То есть новые свойства, новые понятия, мир, год, душа, новые, новое понятие времени, понятие места, иное измерение. Я чувствую себя абсолютно иначе. Не просто другое настроение там, как бы. Абсолютно по-другому. Поэтому переход с одного состояния на другое называется смертью, и потом снова живу, вхожу в новый кругооборот. Поэтому только свет способен произвести это изменение. И поэтому будем надеяться, что это произойдет. Ну хорошо, мы это оставим это здесь. Продолжим 121 пункт в следующий раз. Ну что, может быть, споем? Ну, в конце концов. Так Зор написан нам группой каббалистов, которые соединились, и их соединением, когда отменили эго, друг перед другом достигли духовного. Так давайте и мы также объединимся, чтобы достигнем того, что написано в Зоре. Ну, давайте споем. «Ины матову манаем».
Манаем, шевет ахим гам яхад. Ине матов манаем, шевет ахим гам яхад. Ине матов, шевет ахим гам яхад. Ине матов. Shevet achim gam yachad, hine matov manaim. Shevet achim gam yachad, hine matov manaim. Shevet achim gam yachad, hine matov. Shevet achim gam yachad. Ine matov, shevet achim gam yachad.